Твердое решение. 11-летний Егор поднимался по трапу самолета с трепетным сердцем, ведь ему никогда прежде не доводилось летать по небу. «Какая мощная техника!» — сказал он сам себе. «И как только она держится в воздухе!» Войдя в самолет, Егор с интересом осмотрелся. Красно-белые мягкие кресла с высокими спинками, ковровая дорожка посередине, полукруглый потолок. Мальчик прошел на свое место и удобно устроился возле иллюминатора, который заинтересовал его больше, чем все увиденное. Рядом с Егором в кресло устало опустилась его мама, Елена Анатольевна. Вскоре самолет загудел, разогнался по взлетно-посадочной полосе и, оторвавшись от земли, стал медленно подниматься вверх. Егор смотрел во все глаза, как городские дома становились все меньше и меньше, а потом стали совсем крошечными. Мальчик с восхищением наблюдал, как самолет, набирая высоту, прорезал густую пелену облаков. Полет предстоял долгий. Когда Егор утомился от однообразной панорамы за холодным стеклом иллюминатора, он стал вспоминать. Вспомнил вечер недельной давности, когда родители за ужином сообщили ему о том, что они хотят стать миссионерами и переехать в далекий северный поселок. Потом папа читал Библию, и они вместе молились. Вспомнил Егор и утро следующего дня, когда он открыл глаза и сладко потянулся в теплой мягкой постели. Он подумал тогда, что на севере не будет так тепло и уютно, ведь там всегда холодно. Егору стало тоскливо. Потом он осторожно спросил папу: «А нам обязательно нужно ехать на север?» «Да, сынок, нам необходимо жить в том месте, в которое нас посылает для труда Бог и церковь». И приготовления к отъезду пошли полным ходом. Папа помогал маме упаковывать вещи в сумки. Потом Егор с папой ездили на железнодорожный вокзал оформлять багаж. И сейчас Егор с мамой, проехав в поезде сотни километров, летели в самолете на север. К сожалению, им пришлось уехать раньше папы. Был уже конец лета, и Егору 1 сентября нужно было пойти в 4 класс на новом месте. Папе пришлось перед увольнением отрабатывать на заводе 2 недели, поэтому он не смог поехать вместе с семьей. Через несколько часов самолет приземлился. Мать с сыном вышли и сразу почувствовали суровость северного климата. Одежда, в которую они были одеты, не могла защитить их от пронизывающего ветра и моросящего дождя. «Ну что, сынок, нравится тебе?» «Да ничего, вроде, только холодновато что-то». «Пойдем в здание аэропорта, там нас ждут наши друзья». Елену Анатольевну и Егора встречали на стареньком москвиче местные верующие. Мальчик устроился на сиденье и стал смотреть в окно. Деревянные невзрачные дома, высокие облетевшие лиственницы и по-осеннему хмурое небо вызвали у Егора чувство необыкновенного волнения и тоски. «Вот он какой, этот север», — подумал мальчик, — «холодный и темный, и нам здесь надо жить. Все же в нашем городе было намного лучше». Егор знал, что это еще не конец их далекого пути. Завтра им нужно будет ехать еще дальше, до того поселка, в котором они будут жить. Через некоторое время машина остановилась возле большого деревянного дома. Из окон выглядывали любопытные ребячьи лица. Спустя несколько минут к Егору подбежали знакомиться 2 мальчика, удивительно похожих друг на друга, только не одинаковых ростом. Одному из них было лет 10, другому около 8. «Мы с Петей разные», — сразу начал знакомство тот, кто был помладше. «Он у нас сильный, как Самсон, а я мудрый, как Соломон, поэтому он всегда у меня совета спрашивает», — хвалился мальчик. «Ну ладно, теперь ты о нас все узнал. Пойдем в мою комнату. Там у меня лодка деревянная. Я сам ее сделал». «Павлик, подожди», — перебил его тот, кто был постарше. «Я ему что-то поинтереснее покажу. Мне вчера сосед кусок авиационной резины с работы принес и настоящий штурвал от самолета. У нас же сосед летчик, он меня потихоньку снабжает», — деловито пояснил мальчик. «Резиновый шнур, облезлый штурвал. Нашли чему радоваться». Расстроенно смотрел Егор на игрушки мальчиков. «Неужели на севере не продают хороших машинок? А если мой вертолет с пультом управления сломается, неужели мне никогда не купят другой?» Егору снова захотелось в свой родной город. «Скорее бы папа приехал. Может быть, мы с мамой уговорим его уехать назад». Устало вздохнул он и почувствовал, что ему сильно хочется спать. Утром после совместного чтения Библии и молитвы Елену Анатольевну с Егором повезли на причал, где их уже ожидала темно-красная моторная лодка. При виде такого транспорта Егор оживился. «Мама, мне дадут порулить на ней?» — поинтересовался мальчик, с восхищением разглядывая моторку. «Думаю, что нет», — улыбнулась мама. «Жаль, я бы очень хотел», — разочарованно проговорил Егор и сел на деревянное сиденье, застеленное старой курткой. «Ну, трогаемся», — весело сказал мужчина с добродушным огоньком в глазах. «Ты, наверное, ни разу на такой лодке не катался?» «Нет», — ответил мальчик, сосредоточенно разглядывая внутреннее устройство новой для него техники. «Ну вот и прокатишься». Егор посмотрел вперед. Там широкой лентой простиралась река, по берегам которой возвышались величественные ели, кедры и сосны. Плыли они долго. Когда шел холодный дождь, Егор ежился, прятал лицо от колючих капель и вспоминал уютную теплую папину машину. Через несколько часов на берегу показался небольшой поселок. «Вот и добрались, слава богу», — сказал хозяин лодки. «Будем выгружаться». На берегу стоял старенький УАЗик, готовый принять долгожданных пассажиров. «Ну что, Егор, устал?» — ласково похлопал его по плечу шофер с черными усами. «Кажется, не устал, только есть хочется». «Не переживай, это дело поправимое, сейчас поешь. Нравится тебе наша деревня?» «Непривычно, что домов мало и кругом лес», — ответил Егор, подходя к машине. «Это не страшно, зато воздух чистый». Вскоре Елену Анатольевну и Егора подвезли к дому, в котором они должны будут жить. «Ну что, сынок, будем привыкать к новым условиям», — сказала мама, когда они остались одни. «Помнишь, что написал апостол Павел в послании к филиппийцам? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». «Да, помню. Только в скудости совсем не хочется», — проговорил Егор, вспоминая старый штурвал от самолета. Елена Анатольевна улыбнулась и принялась разбирать вещи. Егор начал с усердием помогать. «Жаль, что папы нет рядом. С ним любая работа идет в два раза быстрее», — глубоко вздохнула Елена Анатольевна. «Да, быстрее. И вообще с папой как-то надежнее», — подтвердил Егор. Много раз к ним заходили местные верующие. В основном они приносили разные продукты. Кто-то необычно засоленную рыбу, кто-то яйца, кто-то банку молока. И каждый из них восторженно смотрел, как мать с сыном разбирают вещи. Одна маленькая старушка, одетая в старое зеленое пальто, неустанно восхищалась Егором и рассказывала, как их здесь долго ждали. Егору даже показалось, что она больше всех рада его приезду. За работой Елена Анатольевна с сыном не заметили, как день склонился к вечеру. Утром Егору вдруг стало плохо. У него появилась такая резкая боль в животе, что он не мог даже подняться. «Ой, мама, как же у меня все болит! Помолись обо мне Иисусу!» — слабо попросил побледневший мальчик. «Хорошо, я помолюсь. Только верь, что Господь может тебя исцелить!» — взволнованно ответила мама. Прошло несколько часов, а Егору лучше не становилось. Тогда Елена Анатольевна сообщила о несчастье местным верующим. Друзья стали горячо молиться Богу об исцелении мальчика. Вечером послышался негромкий стук в дверь. «Здравствуйте, можно?» На пороге стояла девочка из христианской семьи. «Конечно, заходи», — пригласила Елена Анатольевна. «Меня мама отправила сказать, что наши верующие вызвали к вам медсестру». «Медсестру?» — удивилась Елена Анатольевна. «Она хорошо разбирается в болезнях?» «Не знаю», — пожала плечами девочка. «В деревне ее называют помощница смерти. Ну ладно, ждите, до свидания». Девочка ушла, а у Егора от волнения учащенно забилось сердце. Он тихо позвал маму и со слезами на глазах проговорил. «Мама, мне совсем не хочется умирать». «Почему ты решил, что умрешь?» «Я слышал, что к нам придет помощница смерти, она мне поможет умереть». «Не бойся, сынок, твоя жизнь в Божьих руках. Хотя мы и находимся в глухой тайге, и в этом маленьком поселке нет больницы с хорошими врачами, но наш Небесный Отец видит нас и знает все, поэтому давай доверимся Ему». Через короткое время в дверь снова постучали. Елена Анатольевна поспешила в прихожую. На пороге стояла немного сгорбленная женщина невысокого роста. Несвежее, слегка припухшее лицо говорило о том, что она нередко пьет спиртное. Волосы были небрежно собраны в пучок, из которого, как антенны, торчали шпильки и пряди волос. От женщины сильно пахло табаком. «Здравствуйте, я медсестра», — представилась она и сняла с себя куртку. «Где тут у вас больной?» «Проходите, пожалуйста, в эту комнату», — пригласила ее Елена Анатольевна. Егор недовольно поморщился от неприятного запаха. Он недоверчиво смотрел на медсестру и еле слышно отвечал на ее вопросы. Закончив обследование, женщина повернулась к Елене Анатольевне. «Как вы думаете, чем болен ваш сын?» «Не знаю, наверное, что-то съел». «Да-да, вероятнее всего отравление. Ну хорошо, начнем лечение». Медсестра достала из небольшого чемодана пакетики с разными порошками и ампулы с желтой жидкостью. «Сейчас мы поставим укольчик», — довольно протянула она. Елене Анатольевне стало страшно. «А что это за лекарство?» — поспешно спросила она. «Это сердечное, на всякий случай». «Нет-нет, пожалуйста, не надо. Это ему точно не подойдет», — умоляюще попросила Елена Анатольевна. «Почему не подойдет?» — удивилась медсестра, но ампулы все же убрала. Егор настороженно наблюдал за всем происходящим и молился, чтобы помощница смерти поскорее ушла. Наконец медсестра засобиралась домой. Елена Анатольевна закрыла за ней дверь и вернулась к сыну. «Мама, неужели мне придется пить эти порошки?» «Конечно нет. Я выброшу их в мусорное ведро». «Хорошо», — успокоился Егор и тихо спросил. «Мама, если бы мы жили в городе, мы вызвали бы хорошего врача, и он вылечил бы меня». «Да, сынок, но Господь нас учит надеяться только на Него. И сейчас твое выздоровление зависит только от Бога, и я твердо верю, что Он исцелит тебя». Елена Анатольевна ласково погладила сына по голове и в очередной раз склонилась на колени у его постели. Егору стало жалко себя. «Когда Господь меня исцелит, папа с мамой обязательно вернутся в родной город», — подумал он. Вдруг мальчик вспомнил, с какой радостью встретили их местные верующие, и его сердце наполнилось приятным чувством. Через два дня Егор выздоровел. Он вышел на улицу. В лицо дохнуло осенней свежестью. Мальчик огляделся. Деревню окружала темная величественная тайга. Невдалеке виднелась широкая зеленоватая полоса реки. «Как же тут хорошо и красиво!» — улыбнулся Егор. «Интересно, а медведи здесь есть?» «Ходят, ходят!» — услышал он чей-то голос. Из-за угла дома выглянула девочка с толстыми косичками. «Ты что, хочешь с медведем встретиться?» — спросила она. «Да, хочу, даже очень». «Не советую», — уверенно сказала девочка. «У нас в прошлом году волки бродили по деревне, так от них все прятались, пока их не подстрелили. А медведей надо еще больше бояться. Побежали лучше за баню. Там у нас турник есть. Хочешь подтянуться?» «Побежали». Егор побежал вслед за своей новой знакомой. На турнике по очереди подтягивались дети. Увидев Егора, все сразу же его окружили, чтобы познакомиться. Егор только успевал пожимать протянутые ему руки и пытался запомнить, как кого зовут. «Ну, теперь ты подтягивайся», — уступил место новенькому самый старший из мальчиков. Егор подпрыгнул и ухватился за железную перекладину. Он вспомнил городскую школу и уроки физкультуры, на которых его учили гимнастическим приемам. Мальчик подтянулся пару раз, затем стал раскачиваться на руках. Раскачавшись посильнее, Егор спрыгнул в траву. «А-а-а!» — громко закричал он, и слезы градом покатились из его глаз. «Ой, там же брусок с гвоздем валялся!» — с испугом крикнула девочка с толстыми косичками и схватилась руками за голову. Ребята окружили плачущего Егора и испуганно смотрели, не зная, чем ему помочь. А он с трудом вытащил из подошвы большой ржавый гвоздь, отбросил его подальше и, хромая, поспешил домой. «Мама, мама, я ногу проткнул!» — громко плакал Егор, заходя в дом. Елена Анатольевна быстро сняла с ноги сына обувь и окровавленный носок. Она обработала рану и туго перетянула ее бинтом. Кровь остановилась. Егор, всхлипывая, размазывал по щекам слезы. Мама присела на диван рядом с сыном, прижала его к себе и устало спросила. «Как ты теперь себя чувствуешь, сынок?» «Уже лучше, мама». «Тебе ничего не говорят все эти несчастья, которые навалились на тебя?» Егор задумался. Многое произошло за эти дни. Он вспомнил холодный неприветливый аэропорт, темную мрачную деревню, кусок резинового шнура, старый потертый штурвал, колючие капли дождя, жгучую боль в животе, помощницу смерти. А теперь еще и ногу повредил. От обиды и горечи Егор чуть снова не расплакался. Вдруг он вспомнил слова папы. «Нам необходимо жить в том месте, в которое нас посылает для труда Бог и Церковь». Вспомнил, как приветливо их встретили верующие в этом поселке. Вспомнил старушку, которая больше всех радовалась его приезду. Вспомнил ребят и их молчаливое сочувствие. «Это сатана хочет запугать нас, чтобы мы не жили здесь», — тихо произнесла Елена Анатольевна. Егор молча кивнул. «Что же нам делать? Может быть, уедем обратно?» Елена Анатольевна внимательно посмотрела на сына. «Нет, мы останемся и будем трудиться», — решил Егор. И тут же почувствовал, как что-то теплое и радостное вытесняет из его сердца горькую обиду и тоску.